Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 5 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, собор Ростово-Ярославских святых, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, преподобного Паисия Галичского. Также церковь чествует кипрскую икону Божией Матери.
В следующий за Пятидесятницей понедельник церковь совершает праздник в честь Святого Духа. В этот день прославляется величие третьего лица Пресвятой Троицы, Святого Духа. История церкви знает немало еретических теорий, умалявших роль Святого Духа, отвергавших его единосущность с Богом Отцом и Сыном Божиим. Представление церкви о Святом Духе в краткой форме содержится в молитве к Святому Духу. «Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши». В этой молитве Дух Святой называется Царем Небесным, потому что Он равен Богу Отцу и Богу Сыну, и невидимо царствует над нами. Мы называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в скорбях и несчастьях. Называем Его, по примеру Спасителя, Духом Истины, потому что именно Он – источник истины, которая служит нашему спасению. В этой молитве говорится, что Святой Дух везде находится и все собою наполняет. Он все видит и дает требуемое. Святой Дух – источник всего хорошего, что только нужно иметь христианину. Святой Дух называется в молитве жизнеподателем, потому что все в мире живет и движется только им. От Него верующие получают духовную, святую и вечную жизнь за гробом. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от греха и даруй нам Царство Небесное. В День Святого Духа в храмах звучит праздничное песнопение «Кандак». Вот его перевод с церковнославянского языка на русский. «Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа».
Святитель Михаил Сенатский жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и рано поступил в монастырь на южном берегу Черного моря. Инок с усердием исполнял все послушания. Однажды, жарким летом, монах был на работах в поле. Люди изнемогали от жажды, но дождей давно не было, и источники иссякли. И тогда, по молитве Михаила, пустой медный сосуд наполнился водой. Ее хватило всем работникам. За свою праведную жизнь и мудрость Михаил был рукоположен в епископы города Синод. Епископ пользовался уважением византийских императоров и стал участником Седьмого Вселенского собора. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Он был иконоборцем и считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам. Император начал преследовать тех священнослужителей и мирян, кто продолжал хранить святые образы и молился перед ними. Епископ Михаил мужественно противодействовал еретикам и обличал их заблуждение. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение, где исповедник скончался через 8 лет. Его мощи хранятся на Афоне.
Церковь прославляет Михаила, епископа Сенатского, явившего пример стойкости в исповедании веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Мы обращаемся к святому с просьбой: «Преподобный Михаил, моли Бога о нас».
Святитель Леонтий жил в XI веке. Третий гражданин русского мира. Так через 200 лет его назовет другой духовный светоч Руси, святитель Симон Владимирский.
Третий – вслед за княгиней Ольгой и князем Владимиром. Леонтий родился в Киеве и получил воспитание во Владимирской школе, которую основал великий князь Ярослав Мудрый. Монашеский постриг Леонтий принял в Константинополе. Он вернулся в Киев и поступил в Печерский монастырь. Леонтий первым из печерских иноков стал епископом. Его возвели на ростовскую кафедру. Прежних епископов ростовских, святителей Феодора и Илариона, местные жители-язычники изгнали из города. Был убит и ростовский князь Борис Владимирович. Епископа Леонтия тоже поначалу прогнали. Тогда он построил небольшую церковь за городом и поселился близ нее. По воскресеньям и праздникам Леонтий варил кутью – сладкое блюдо из пшеницы с медом – и раздавал приходившим. За угощением к нему потянулась местная детвора. После лакомства находилось место и беседе, чтению Евангелия. Вслед за детьми стали приходить и взрослые. У епископа появились единомышленники и ученики из местных жителей, и тогда он принял решение вернуться в Ростов. Язычники попытались еще раз изгнать Леонтия. Он не стал скрываться, а бесстрашно вышел к толпе. По преданию, его лицо, полное решимости, сияло в тот момент небесным светом. Народ пал ниц, как громом пораженный. Вскоре состоялось крещение жителей Ростова. К лику святых святитель Леонтий был причислен в середине XII века.
В церкви выделяют разные лики святости. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью и трудами. Епископ ростовский Леонтий считается первым проповедником христианства в Северо-Восточной Руси. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему со словами: «Святитель Леонтий, моли Бога о нас».
Сегодня церковь вспоминает и прославляет святых, чья земная жизнь и подвиг связаны с Ростовской и Ярославской землей. Ростово-Ярославское княжество много веков было одним из сильнейших на Руси. Этот край стал одним из центров духовной мысли и христианского подвига на Руси. В XI веке его прославили первые епископы-святители Феодор, Исаия, Леонтий. В соборе ростовских и ярославских святых есть великие князья и блаженные иеродивые. Их благочестивая жизнь, подвиги во имя веры, смирение и любовь ко Господу одинаково значимы для Царя Небесного. В сонме ростовских и ярославских святых вспоминают также первого патриарха Московского и всея Руси Иова, который один год был архиепископом Ростова Великого. В XVIII веке ростовскую кафедру возглавил митрополит Дмитрий Ростовский. Его память дорога всем верующим, потому что перу святителя Дмитрия принадлежит огромный труд. Он собрал и систематизировал жития всех святых. В XX веке Ярославская земля стала свидетельницей подвига веры новых мучеников и исповедников. Среди них святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси. 6 лет он возглавлял Ярославскую кафедру. Более 170 святых вошли в собор. Все святые земли Ростовской и Ярославской, молите Бога о нас. Преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкая, жила в XII веке. Она прославилась в русской церкви как покровительница женского монашества. В миру девушка носила имя Предслава и была дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича. С детских лет она отличалась любовью к молитве, чтению духовных книг. Предслава отвергла предложение о браке и приняла постриг с именем Ефросиния. По благословению полоцкого епископа Илии она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Вскоре епископ поручил ей устроить женский монастырь. Новая обитель была основана в местечке Сельцо. Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь. По ее просьбе константинопольский патриарх Лука прислал туда список с чудотворной ефесской иконой Божией Матери. Этой иконой через 100 лет был благословлен брак дочери полоцкого князя Александры с князем Александром Невским. Незадолго до смерти Ефросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по святым местам. Она побывала в Константинополе и скончалась в Иерусалиме. Мощи святой Ефросинии покоились в Киево-Печерском монастыре, а в XX веке были перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь.
Преподобная Ефросиния Полоцкая считается одной из небесных заступниц и покровительниц белорусской земли. Прославляя просветительницу и праведницу, церковь просит ее: «Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас».
Преподобная Ефросиния Полоцкая – первая русская игуменья, матушка русской земли. Она жила в XII веке и в миру носила имя Предслава. Девочка приходилась внучкой равноапостольному князю Владимиру и была дочерью полоцкого князя. Еще в детстве Предслава научилась читать и полюбила духовную литературу. В 12 лет она решила принять монашеский постриг. Среди ее духовных подвигов были несколько лет затвора, которые Ефросиния провела в келье Полоцкого Софийского собора, молясь и переписывая книги. Монахиня основала женский монастырь под Полоцком и открыла там одну из первых женских школ на Руси. В 1161 году заботами Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. По преданию, когда для строительства не хватало кирпичей, они чудесным образом появлялись по молитве игумени Ефросинии. Праведница стала одной из первых русских женщин, побывавших на Святой Земле. Преподобная Ефросиния скончалась в Иерусалиме во время паломничества. Ее мощи были возвращены на родину. Судьба православия в Полоцком крае и Белоруссии не была легкой. Эти земли захватила Польша и долгое время насаждала там католичество. Но преподобная Ефросиния Полоцкая соединила духовными узами Великую Россию, Малую Россию и Белую Россию.
Чествуя преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую, церковь просит ее: «Святая Ефросиния, моли Бога о нас». Преподобный Паисий Галичский жил в конце 14-го, первой половине 15-го века. Известно, что в сам Галич, город в Костромской области, он пришел в 1385 году и остался жить в Успенской обители. Со временем Паисий стал игуменом монастыря. История обители и судьба игумена Паисия тесно связаны с иконой Богоматери, именуемой Авиновская.
Она чудесным образом была обретена в монастыре и много лет оставалась его главной святыней. В 1434 году московский князь и Костромской вели междоусобную войну. Московский князь Василий Темный не смог одержать победу, но забрал чудотворную икону из монастыря. Игумен Паисий тщетно молил оставить святыню. Но когда образ поместили в Успенском соборе Кремля, в ту же ночь он чудесным образом вернулся на старое место. Несколько лет Паисий пытался примирить враждовавших князей. Но зимой 1450 года Василий Темный взял Кострому. Он не оставил надежду заполучить для столицы драгоценную святыню. На сей раз в Москву отправился список с чудотворной Авиновской иконы. Его сопровождал игумен Паисий. Митрополит московский Иона рукоположил настоятеля в сан архимандрита. А потом Василий попросил Паисия благословить его и сына, будущего царя Ивана III. «Бог да благословит царство твое, благородный и великий княже», — сказал Паисий. Так галичский подвижник стал первым святителем, благословившим единую русскую державу, возникшую на пепелище феодальной войны.
Со временем монастырь стали именовать в честь подвижника. В день памяти преподобного в Успенской Паисиевой обители каждый год проходит крестный ход. Церковь прославляет праведника и просит его: «Преподобный Паисий Галичский, моли Бога о нас».
По преданию, икона Божией Матери, именуемая Кипрская, явилась в 392 году на острове Кипре, на месте, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее чудесного обретения был устроен монастырь Ставровуни, куда и поместили образ. В IX веке для иконы начали строить другую церковь. По преданию, был заложен фундамент, а на следующий день обнаружилось, что он непонятным образом переместился. Это сочли небесным знаком и волей самой Преснодевы. Храм возвели на новом месте и назвали Панагией Ангелоктисты, что в переводе означает «Церковь Богородицы, построенная ангелами». Святой образ некоторое время стоял на воротах, ведущих к церкви. Однажды проезжавший мимо храма араб намеренно пустил в икону стрелу. Он попал в колено, изображенное на иконе Пресвятой Богородицы. Рана тотчас обильно закровоточила и обогрела землю. В страхе воин бросился прочь, но вскоре упал замертво. В России известны чудотворные списки иконы Божией Матери Кипрской. Они находятся в Успенском соборе Московского Кремля, храме святителя Николая в Галутвине, в Успенском храме подмосковного села Стромынь. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Царице Небесной и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя кипрскую икону Богородицы, мы просим заступничества у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!»